Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина, код доступа 985-970-45-45, 985-970-45-45. Спрашивают меня, что я думаю по поводу взрыва в Днепропетровске. Думаю, что процентов на 90 это сделал какого-нибудь псих, типа белорусского Коновалова или американского Унабомбера. А вот использовать это, конечно, будут все. А мне по этому поводу вспомнилась совершенно замечательная история со взрывами в Сочи, которые происходили несколько лет назад. И все гадали, так сказать, то ли это взрывает российское ФСБ, чтобы заявить, что это грузины, а дело было еще перед грузинской войной, то ли неужели это действительно взрывают грузины. А в итоге выяснилось, что взрывал это какой-то псих, причем не один псих, а была целая шайка, причем он, по-моему, еще был или милиционер. То есть это люди, которые, ну, вот полный развал правоохранительной системы привел к их полной еще и безнаказанности, потому что их долго поймать не могли. Еще раз повторяю, сильно удивлюсь, если это политика или бандитские разборки. Самая интересная история недели – это, конечно, адвокат Дагир Хасанов, помощник сенатора Валентины Петренко, члена, естественно, Общенародного фронта и главы Сенатского комитета по социальной политике и здравоохранению. Так, во всяком случае, написано в Википедии в статье, в хвалебной статье про господина Хасанова, который призвал к созданию России шариатских судов. И мало кто заметил более существенную вещь – вхождение России в состав арабского халифата. Потому что все заметили первую фразу, которую он сказал. Напомню, что он сказал «мы», то есть мусульмане считаем, что мы у себя дома. Возможно, вы чужие, а мы у себя дома. Мы будем устанавливать правила, мы зальем город кровью. Имелось в виду Москва. Но он сказал еще вторую очень важную вещь. Мы будем расширять эту сеть шариатских судов. Начнем с России, потом Азия. Дальше будет полностью охвачен весь арабский мир, как в халифате было. Россия должна нам дать такую возможность. Кстати, первое и самое очевидное. Это не точка зрения маргинала, не адский трэш, как вот тут Белковский говорил вчера. Оба пункта этой программы именно в таких формулировках высказывались многократно и, видимо, являются важными аксиомами для некоторой части российских мусульман. Я напомню высказывание Эдуарда Багирова про москвичей. «Все вы свиньи, тупые гюрские свиньи, мусульмане ваши хозяева, в моей Москве я, Эдуард Исмаил-Хан Ассад Багир-Шах Мехшиди Багиров, гражданин России, житель столицы, и в одной только моей пятке правой ноги чувство собственного достоинства и гордости во много раз больше, чем у 100 тысяч таких вот ничтожных трусов». То есть та же идея. Москва не русская. Москва даже не общая, не интернациональная, как можно было подумать, а Москва наша. А если вы, козлы такие, с этим не согласны, мы вас забьем до фарша. Что же касается положения вхождения в России и другой любой части мира в состав Всемирного халифата, то следует отдавать себе отчет, что, собственно, это является центральным пунктом политического учения исламизма. Это такое же фундаментальное положение, как, скажем, у коммунизма про диктатуру пролетариата. В отличие от Христа, который не успел при жизни командовать государствами, Магомед был не только религиозным лидером, он был также и политическим, и военным деятелем. Ислам – это действительно не только религия, но и государственный строй. И представители традиционного исламского духовенства в России заминают эту тему для ясности. А исламисты, наоборот, рассуждают. Я сейчас даже не буду говорить, имеют ли они право, там вот по канону я не специалист, имеют ли они право это говорить и как-то соотносится с исламом. Но исламисты на исламских сайтах, вы заметите, ровно одну и ту же идею. Если я мусульманин, я должен жить по шариату. Я это не могу делать в государстве, которое не живет по шариату. То есть с этой точки зрения нельзя быть полноценным мусульманином в государстве, которое там не побивает женщин камнями за прелюбодеяние и такое государство. Государство для полноценного существования мусульманина должно быть аннулировано. Это очень важно понимать, что то, что сказал Хасанов, в части халифата, это некая идеологическая формула, которая не поддается другому толкованию. Это все равно, как сказать, что «я» равняется «мц квадрат», а потом сказать, знаете, «я не то имел в виду». Значит, по существу вопроса. Существо, конечно, грустное, потому что в любой стране существует третейский суд. А никто ни в России, ни во Франции, ни в любой другой части мира не может запретить двум сторонам разрушать свои противоречия у имама или любого другого третейского судьи. А тут ничего нельзя сделать силой. Это вопрос конкурентоспособности государственного правосудия. А российское правосудие не конкурентоспособно. А на Кавказе, на наших глазах, оно действительно уступает место адатам шариату. И просто любой, кто хоть немного знает Кавказ, знает, что таких правовых случаев действительно полно. И причем не только в части урегулирования местных конфликтов. Ну, пожалуйста, история. Там чеченец задавил часть как бешеный жену другого чеченца. Пострадавший обратился в шариатский суд, ему подарили новую жену. Замечательная история в 98-м году была. Джохар Дудаев, его взорвали вместе с машиной тогда, в июле. А он, чудом выжив, обвинил в этом покушении Бараева, чей исламский полк он только что распустил за 2-3 дня до этого покушения. Ну, Бараев пришел в суд, поклялся на Коране, что этого не делал, это вопрос решил, потому что, согласно нормам шариатского суда, если ты поклялся на Коране, то доказательства никого не волнуют. Или там, 97-й год, боевики крали брата Мусы Келегова, это вице-президент Лукойла, они тоже обратились к имаму за разъяснением, можно ли украсть человека, который работает с евреями. Ну, где там они в Лукойле нашли евреев, я уже не знаю. Ну, естественно, они получили свою фетву, и если люди хотят руководствоваться между собой подобными нормами, подобным правом, то, к сожалению, запретить им никто не может. Особенно в ситуации полностью распавшегося государства. Но вот официально признавать подобные нормы, что да, людей можно красть, особенно сотрудничающих с евреями или вообще неверных, за убитую жену надо давать новую. А исчерпывающим юридическим опровержением является клятва на Коране. Это является разрушением российского государства. Потому что государство скрепляется не границами, не армией, не языком. А тем более одна или другая нация, населяющая его, не является тем, что образует государство. Государство образует законы. Вот это как, там, как узнать, к какой религии принадлежит человек? Ну, ответ, вот в какую церковь он ходит, какие ритуалы он соблюдает, такой он и принадлежит. Как узнать, к какому и к тому или иному государству принадлежит человек? Ответ, законы, которым он подчиняется. Вот Римская империя, она была государством, пока завоеванные ей земли жили по римскому праву. И перестал быть государством не тогда, когда на ее территории появились готы или вандалы. А когда они сказали, нет, ребят, нам ваше римское право не нравится, мы будем жить по-своему. Пока они жили по римскому праву и служили в римских войсках, готы или вандалы проблемой не являлись. И в этом смысле, да, есть исламская экспансия. И Россия перед ее лицом, как Римская империя перед лицом переселения народов, угрожает стратегическая опасность. Например, исламизация Кавказа происходит на наших глазах. Ваххабиты, которые в 99-м году в Дагестане были маргиналами и потерпели военное поражение именно потому, что большинство народа не стало на их сторону, теперь, в общем-то, являются самой влиятельной силой в республике. И понятно, что исламизация угрожает не только России, но и, например, Европе. Но в России эта опасность катализируется распадом государства. Меня очень заинтересовала реакция государства на вот опасность исламизации. Ну, первое, это, конечно, Российская Православная Церковь. Вот только что ребята провели молебен в защиту основ православной веры и против проклятых врагов, которые хотят разрушить. Проклятыми врагами были либералы, проклятыми врагами были те, кто задает вопросы по поводу брегетов и квартир патриарха, ну и, конечно, девицы из Пасси Райт. Но как-то, в общем, следовало ожидать, что предложение залить Москву кровью и включить Россию в арабский халифат несколько больше угрожает основам нашей духовности, державности и так далее, нежели вопрос о квартире патриарха. А, значит, отец Сел Чаплин в ответ толерантно говорит, не стоит ограничивать исламскую общину и возможности жить по своим правилам. Кстати, муфтий Чечни по этому поводу сказал гораздо резче. Говорит, парень с головой не дружит. Вот то есть тот факт, что правила которых говорил господин Хасавов, а предполагают вхождение России в состав халифата и зачистку тех, кто с этим не согласен, видимо, не рассматривается отцом Всеволодом Чаплиным как вот что-то угрожающее российской державности. А что же касается реакции государства? Два примера. Эдуард Багиров, автор вышеприведенного текста «Я вас, Б, три точки забью до фарша, все вы свиньи», был доверенным лицом Путина на выборах. Но согласитесь, это сигнал. Болотно это нельзя, честные выборы это нельзя, а все вы свиньи, я вас забью до фарша, про русских это можно. Как-то вот я не могу себе представить, чтобы кто-то из кандидатов в президенты США взял себе в качестве доверенного лица человека, который позволяет подобные фразы по отношению к любой из существующих в Америке национальностей. Другой пример замечательной реакции государства. Я имею в виду расстрел кадыровскими охранники автобуса в Москве. Я несколько раз поменяла эту историю, но в «Новой газете» наконец опубликовано полностью постановление следователя о прекращении этого дела. Из постановления ясно, что или шариатский суд в Москве уже действует, или Басманный ничем ему не уступит. А в постановлении сообщено со слов чеченцев, черным по белому, что конфликт протекал в два этапа. Было это в январе 2009 года. Сначала, пишется в постановлении, чеченцы хотели повернуть из крайнего левого ряда направо, но так как справа от них стоял автобус, то он их не пропустил, тем самым создав, цитирую постановление, аварийную ситуацию. Если вы не въехали, аварийную ситуацию у нас создает не пассажирский автобус, который едет по своей полосе, а люди, которые с крайнего левого ряда хотели повернуть направо. К синим ведеркам. После этого кадыровцы догоняют автобус, залетают в салон, и тут водитель, опять цитирую следователя, внезапно напал на Исраилова ЗИ с монтировкой. То есть это душераздирающая картина. А два мирных чеченца со Стечкиным в руках заскакивают в автобус, который они нагнали, потому что он их не пропустил. И тут этот агрессивный русский взял и напал на них с монтировкой. Кстати, мужик действительно молодец, потому что, несмотря на то, что оба чеченца были со Стечкиными, они в него стреляли, он вообще одному даже череп проломил. А не слабый мужик. Вот, собственно, ключевой момент. А проблема есть. Она большая, глобальная, у нее масса разных проявлений. Там, она проявляется в том, что Россия не контролирует Чечню. Она проявляется в том, что Россия теряет контроль над Кавказом. Она проявляется в растущей роли Кадырова не только, так сказать, в Чечне, где и слава богу, что он разбирается со своими исламистами, но и в Москве, где он выступает как арбитр по разным сделкам типа Сибир Энерджи. И если недавно московская деловая комьюнити обсуждала, отойдет ли Кадырову бизнес Батуриной, он не отошел, то теперь обсуждается, ну, видимо, все-таки этого тоже не случится, но хотя бы обсуждается. Купит ли Кадыров у Чернова, Михаила Чернова, долги Дерипаски. То есть это часть мировой проблемы. Победа исламистов в Египте, хиджабы во Франции, Бельгия, то, что происходит в Норвегии. Это проблема пассионарности ислама, которая, еще раз, такая же глобальная, как проблема, скажем, викингов в X веке или проблема переселения народов пятью веками раньше. Эту проблему надо решать. Собственно, государства обычно занимаются тем, что они решают сложные проблемы такого порядка. Причем замечательно, что рано или поздно такого рода проблемы кончаются сами собой. Вот великое переселение народов, нашествие викингов или там европейская экспансия, которой многие страны страдали в 19-м и начале 20 веке, вот почему-то взяли и кончились. И эти проблемы связаны не с тем, что кто-то плохой, наоборот, с тем, что кто-то сильный. А беда в том, что государства, которые не смогли решить эту проблему, пока она была в острой форме, они гибнут. Вот Западная Римская империя не смогла решить проблему переселения народов и погибла. Восточная смогла и просуществовала еще 1000 лет. Япония смогла решить проблему европейской экспансии, выжила. Инки не смогли и, извините, нету инков. А довольно очевидно, что по демографическим, по пассионарным, по ряду других параметров, ислам сейчас доминирует над западным миром. Западный мир боится, западный мир слабее. Да, это очень сложно решать проблему исламской пассионарной экспансии. значит, решать ее словами, что тут вот ислам ни при чем, вот просто бегает несколько экстремистов, которые говорят глупости, ну, извините, это неправильно. Я помню, как-то я беседовала в Сингапуре с человеком, который, ну, в Сингапуре тоже есть, по-моему, где-то там 13% населения малайского на 80% китайского, соответственно, есть проблема исламизации, и, соответственно, было предотвращено несколько крупных терактов. В спокойном, казалось бы, Сингапуре, так вот он неспокойный. Он спокойный потому, что там предотвращали. И люди, которые этим занимаются, они говорят, нет, это вот тяжелый тренд, потому что те люди, которые были нашими друзьями с детства, мусульмане, которые ели с нами в одних ресторанах, даже если мы ели свинину, а они нет, это не играло никакого значения. Они просто не ели свинину. Теперь они стараются не есть вместе. Происходит разделение. Еще раз повторяю, это разделение связано... Я совершенно не отрицаю, что ислам более пассионарен, соответственно, европейская цивилизация менее пассионарна. Но Сингапур, который окружен исламизирующимися государствами, эту проблему решает, потому что... И, кстати, достаточно неприятными, не очень понравившимся правозащитникам способом, потому что он инфильтрует исламские общины, поощряет мусульман стучать друг на друга. То есть фактически делает то же, что противник, в данном случае исламисты. Это тяжелая неблагодарная работа. Конца она не имеет, имеет только перерыв. Но, в общем, для того, чтобы делать эту работу, надо быть государством. А вот ребята, которые нами правят и мыслят в терминах, как отобрать квартиру у соседа Йокосу Ходорковского, они государством не являются. Поэтому они предпочитают бороться с теми, кто там недоумевает насчет Йокоса и нанопыли, а реальные проблемы, ну, лучше их не замечать. Кстати, в этой истории самое интересное – это личность господина Хасава, потому что это не маргинал, не фанатик, а помощник сенатора Петренко. Я полагаю, что это такой типичный приспособленец, который закончил отнюдь не медресе, Киевскую высшую школу МВД СССР имени Дзержинского, что, кстати, с точки зрения салафитов неприемлемо, ну как-то быть госслужащим в государстве кяферов. То есть, когда империя была в соку, он был ментом, а сейчас вот он сторонник шариата и халифата. А, кстати, год назад у Хасава избили сына. Это было из-за конфликта его с главой Союза журналистов Чечни Бархаджиевым, то есть вот эти два равновеликих писателя, Хасав и Бархаджиев, они как-то не сошлись в оценке литературного творчества писателя Хасава, до чего Хасава-младшего действительно жутко избили, прямо в Москве, что-то его водители автобуса. И что-то Хасав не стал разбираться в суде шариата, а воспользовался пребыванием президента Медведева на журфаке и подал ему жалобу. Ну как же, а где шариат? То есть это очень важно понимать. Не фанатик. Дагир Хасанов просто, скорее всего, ловил сигналы. Пора. В стране, где посреди Москвы расстреливают автобус, где человек, пишущий о том, как он будет забивать, как он забьет тупых георгских свиней, становится доверенным авторитетом Путина, надо застолбить поляну. Увеличивает авторитет. Помогает в решении вопросов куда больше, чем там корочки помощника сенатора. Только человек... Мой взгляд, не просчитал одно, что кроме церкви и Путина, которые стараются не реагировать, в России с недавних пор появилось еще гражданское общество. И реакция была именно острой, потому что слова попали на вот этот топор угодил прямо в трещину. И все раскололось. И мне самое интересное кажется вот что. Когда на слова Хасава началась эта бурная реакция, Хасав вздулся в мгновение ока и очень показательно как. Во-первых, господин Хасав заявил, что журналисты РЕН-ТВ все переврали, и он подаст на них в суд. Ну как же так, значит, какой же суд? Господин же Хасав у нас судам не доверяет, суд-то должен быть шариатский. Во-вторых, у господина Хасава была возможность объясниться в прямом эфире «Эхо Москвы». Он пришел за час, сказал, что пойдет попьет кофе, исчез, после чего его сын пожаловался, что Хасава на эхе искала охрана Кадырова. Действительно, было такое. Но вот я не совсем пойму, у нас ведь Рамзан Ахматович большой практический специалист по шариатскому суду. Не совсем понятно, что это Хасав шариатского суда испугался. Да этого хотел Жорж Данден. Знаете, Хасав не Политковская, чтобы ему сочувствовать. Потом, значит, сын Хасава сообщает, что отец свалил за границу. То есть из страны, в которой шариатский суд уже частично есть в лице Рамзана Ахматовича, а в страну, где суд еще не действует. Удивительная идейная нестойкость. Я совершенно не удивлена буду, что если Хасав действительно уехал, он сейчас еще политическое убежище попросит у проклятых неверных. То есть, и так, почему, мне кажется, эта модель поведения очень важной? Потому что Дагир Хасав случайно ли, по совпадению, демонстрирует просто классическую модель поведения исламиста. Потому что это ребята, которые пишут у себя на сайтах «Мы вас убьем», как только эту же самую фразу читает кто-то со стороны и говорит: «Слушайте, ведь они нас убить хотят», то а. Сразу следует возмущение: «Вы нас не так поняли, вы это не смеете говорить». А если начинаются репрессии, первое, к кому апеллирует пострадавший любитель шариата, это к западным ценностям и к правозащитникам. «Помогите мне, мне обижает нехороший Кадыров». И знаете, это мне что напомнило? Вот в свое время римляне удивительно точно определяли варваров. А варвар, по их мнению, это человек, который от успеха мгновенно наглеет, а в поражении столь же мгновенно теряет всякое внутреннее достоинство. Вот которые люди, которые по тем или иным причинам ведут себя как исламисты в столкновении с западной цивилизацией, очень часто ведут себя удивительно похоже. Потому что в случае Хасалова проблема оказалась решаема, не просто решаема, а мгновенно решаема. Понятно, что она нерешаема так просто, значит, в части влияния ваххабитов в Дагестане, или там победы исламистов в Египте, или уж тем более Бен Ладена. Но в случае Хасалова она оказалась решаема, я просто зуб даю как. Скорее всего, пока он сидел, пил чай, и он позвонил на телефон Рамзан Кадыров или кто-нибудь из помощников, а которому, собственно, наверное, вряд ли понравилось, что Хасалов громко говорит о том, что Кадыров отчасти делает. И вежливо пригласили Хасалова на тот самый шариатский суд, в котором, замечу, Рамзан Кадыров, сын муфти Чечни, разбирается наверняка, куда лучше выпускника высшей школы МВД имени Дзержинского. Я даже предполагаю, что там был еще один немаловажный для Кадырова вопрос. А что ты кумык, потому что Хасалов кумык? Почему тебя везде представляют чеченцем? И, собственно, вот господин Хасалов от шариатского суда уклонился. Мне кажется, мораль в этой истории заключается в том, что в решении подобных проблем нужно брать пример с одного человека, господина Кадырова. Другим путем эти проблемы решаются неудовлетворительно. А 985-970-45-45 еще потрясающая история, которой я хотела, которая меня поразила на этой неделе, которой я сейчас очень жалею, что не занималась, пока она не закончилась. Я имею в виду оправдание присяжными единогласное Анатолия Рябова, преподавателя Центральной детской музыкальной школы, Центральной музыкальной школы, который был обвинен двумя своими ученицами в педофилии. Абсолютный сюжет для романа. Я не занималась этим делом. Сразу скажу, я ко всем, когда оно началось, когда я увидела эту кампанию, я скорее была убеждена в виновности Рябова по ряду причин, о которых я скажу. Когда я все прочла, у меня не только не осталось ни малейшего сомнения в его полной невиновности, вот картина того, что происходило, сейчас стоит перед моими глазами как роман. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Итак, Юлия Латынина, «Код доступа» 985-970-45-45. Правда, у нас что-то случилось с смс-ками. И история Анатолия Рябова, жуткая история преследования абсолютно невиновного человека. Причем сейчас попытаюсь доказать, почему такое сложное обвинение, ну, преподаватель предстает к ученице. Как это опровергнуть? Почему это обвинение можно достословно физически опровергнуть? И начну с того, что я априори скорее была убеждена в виновности Анатолия Рябова, потому что вот когда я где-то слышу, что только говорит: «Да нет, я не виноват, это женщина, мать моей ученицы сказала, потому что хотела мне она отомстить», это вызывает скорее странную реакцию, потому что кто же будет портить жизнь дочки, говоря такое. Второе, я очень не люблю всяких правозащитных кампаний, в защиту Рябова велась кампания большая. Мне не понравилось сравнение Рябова с делом Макарова, которое глубоко нечисто. Я очень люблю фильм «Адвоката дьявола», который, если вы помните, начинается вот именно с такой истории, что адвокат мужчину, обвиненного в педофилии, сумел разбить обвинение, запутав девочку, сказав, что она не любит преподавателей и так далее, и так далее. И вообще, собственно, очень просто. Когда ты пытаешься выяснить истину, еще раз повторяю, не когда ты судишь, а когда ты пытаешься выяснить истину, то лучше подходить с презумпцией виновности и ставить на одну чашу весов вот что написано в обвинении, а потом ставить, что на это возражает защита. Потому что у нас защита, если она забывает сказать что-то об обвинении, начинает просто рассказывать, что она считает, то у нас всегда Бог знает, что защита может рассказать. И вот, собственно, начинаю, ничего не зная о деле, ничего не зная о характере Рябова, ничего не зная о музыкальной школе, просто первым делом ищу заявление матери пострадавшего якобы ребенка и нахожу его на форуме классика.ру. Очень советую посмотреть, это было глубоко занимательное чтение, в котором было написано, что моя дочка Корничук Ирина стала приходить домой со слезами на глазах, тряслась и плакала, выяснить ужасающие факты, сообщаю, что я педагог по специальности, на занятиях позволяет себе прикасаться к моему ребенку руками за девичьи места, именно грудь, ягодицы позволяет себе приближаться на очень близкое расстояние. Кроме того, Рябов лично в моем присутствии не стесняется и в выражениях. С уважением, Виктория Корничук. После того, как я, еще ничего не зная о характере педагога, о школе, о музыкантах, прочла это заявление, у меня возникло к нему ровно 5 вопросов, несмотря на то, что оно короткое. Первое, что за бред, где видео? А из заявления видно, что речь не шла об однократных насильственных действиях, где-то кого-то, да, нехорошее сделали в углу. А просто все время в процессе занятий, потом у нас прокуратура насчитала 53 эпизода по количеству занятий, вот каждую вторник и каждую пятницу Анатолий Рябов свою ученицу нехорошо гладил. Причем из этого же заявления видно, что иногда мать присутствовала на занятиях. Ну так прости, пожалуйста, если он не гладил в твоем присутствии, возьми видео, оставь, потом будут неопровержимые доказательства. Почему-то этого не было не сделано, почему через минуту позже. Во-вторых, что меня потрясло в этом заявлении, никакой конкретики. Настоящие бумажки так не выглядят, тем более мать девочки адвокат. Значит, настоящая бумажка выглядит так. 15 или там 20 числа моя девочка пришла домой в слезах. Я ее стала вытрясать из нее, что произошло. Она мне призналась, что было то-то и то-то. А где даты и конкретные фразы? Их нет, тоже потом объясню, почему позже. А третье. Собственно, не перечислено ничего, что не делает педагог музыкальной школы. Близко стоит от ученицы. Но еще бы написали, что тренер по спортивной гимнастике прикасался к ребенку, подсаживая его на брусья. А четвертое. Потрясающая фраза, еще он не стесняется в выражениях. То есть вообще полный конец обеда. Мама ходила на занятия вместе с дочкой, приставания не замечала, замечала ругань. И она как бы конкурентная. А еще, так сказать, он ест людей, а еще он ругается. И все это меня страшно насторожило. И дальше против обвинения я смотрю объяснения. Объяснения простые и ужасающие. И абсолютно действительно убедительные и подтверждающиеся. Которые заключаются в том, что очень талантливая девочка Ирина Корничук с очень самолюбивой и, видимо, помешанной на девочке матерью, а атмосфера в школе, которая и так переполнена интригами, потому что все ищут лучшего преподавателя, все думают, Бог знает о чем, ну, конечно, таких скандалов, таких вещей в школе еще не было. Всякие матери бывали, но таких не было. А девочка, став заниматься у Рябова, сделала гигантские успехи. Заняла 2-е место на конкурсе Ференцелиста. И, собственно, после этого наступила развязка, потому что мать была очень недовольна 2-м местом. Даже не поблагодарила педагога. Было заявлено ему, что мы уезжаем в новые конкурсы. Рябов развел руками, сказал, ну, извините, здесь профессор, здесь педагог еще я, а девочке надо учиться. А после этого, да еще, видимо, и с ним обращались, как это часто бывает вот при таком строении души. Знаете, кто-то там на форуме замечательно написал, люди, у которых мигалки в головах. Да, вот у матери, по-видимому, мигалка в голове. Вот она еще и обращалась с педагогом так, что, несмотря на талантливость девочки, Рябов не выдержал и сказал: знаете, все, она больше у меня не учится. А после чего мама попыталась найти нового педагога, а не нашла, потому что уже, видимо, было много известно о этой ситуации. После чего попытались устроиться обратно к Рябову. А когда Рябов их не взял, пошли, чтобы устроиться к другому педагогу, к директору школы, который Рябова ненавидел, и написали вот эту бумажку. И в этих показаниях, в этих объяснениях складывается все: даты, цифры и мотивации. 27 ноября был конкурс, 30-го Рябов отказался от ученицы, 4-го она просит взять его снова, 7-го мать девочки пишет заявление. Ну, дальше вопрос. А все-таки, ну что же, как же, может, трогал? Ведь целых две девочки даже написали, не одна. Значит, выясняется, что двери в классе никогда не были заперты на замок. Дверь. Что она была стеклянная. Что люди, которые входили в класс, входили без стука. Более того, что в классе находится библиотека орфисток, потому что в соседней комнате этой библиотеки нету. Значит, орфистки ходят постоянно. Матери присутствовали почти на всех занятиях. А обе девочки из сотен выученных Рябовым девочек, те, от которых Рябов отказался. То есть, с одной он прозанимался всего 3, с другой 8 месяцев. И причем класс Рябова чуть не проходной двор. Там всегда практически кто-то на занятиях присутствовал. Все эти люди были готовы свидетельствовать в пользу Рябова, что ничего такого своими глазами они не заметили. Что совершенно невероятно. Да, там практически, несмотря на то, что, казалось бы, очень сложно сказать, что профессор делал в классе наедине с девочкой, в данном случае это оказалось можно, потому что там была настолько дружелюбная обстановка, там был настолько проходной двор, что там были девочки, которые просто сидели в классе и делали уроки, приводили своих друзей. Это еще не все. Вы представьте себе на месте следователя. Обвиняется педагог в совершении преступления против двух учениц во время занятий. Ну, надо же, наверное, допросить всех учениц. А вдруг вот признались только две, а наверняка же были девочки, так сказать, наверняка же найдутся еще жертвы, которые молчали, годами в себе это копили. Наверняка же должны быть девочки, которые тогда ничего не сказали, а просто тихонечко отказались от участия. Но таких девочек нет, а следователь не только не допрашивает, но и в суде пытается запретить давать им показания. И вообще, собственно, да, вот совершенно замечательно написано было на форуме. Как удалось одной из девушек, имея скромные способности начальное музыкальное образование, поступить в ЦМШ, а другой занять второе место на конкурсе Листа, если они со страхом шли на занятия к Рябову? Психологически невозможно. И второй вопрос. Как это Рябов, выучив сотни человек, вот когда он, наконец, дорвался до двух, которых он трогал, почему именно этих двух он выгнал, а всех остальных, которых не трогал, видимо, не выгонял? Это еще не все, потому что 584 музыканта, вдумайтесь, не подписантов общих писем, а музыканты именно, ученицы, ученики, подписались в защиту Рябова. Вот представьте себе, сколько в России музыкантов, и 584 из них, представьте процент, подписались за Рябова. Это невозможно организовать. У нас, вот помните, Плетнев был задержан в Таиланде за педофилию. Ну и сколько людей подписались в защиту Плетнева? Это еще не все. Как только Рябова взяли под стражу, мгновенно все небогатые люди, его ученики и ученицы, собрали залог 1,5 миллиона рублей. А представляете, объявляли концерты в его поддержку. То есть невероятная невероятная поддержка, которую там не имеет у нас идея чистых выборов. И, кстати говоря, о двух девочках. Там же получилось так, что сначала было заявление одной девочки, а потом, когда Рябова выпустили под залог, тут уже появилось заявление второй девочки. И это еще не все, потому что, да, вот я читаю на форуме, что типа все люди в школе поддерживают самого Рябова. А значит, вот показания самого директора школы, вот этого Якупова, который, судя по всему, являлся главным организатором процесса, в самих своих показаниях Якупов говорит о том, что преподаватели цитирую, заняли по отношению к девочкам резко отрицательную позицию. В частности, это выразилось в том, что преподаватели Саласкина М.И. и Саласкина К.В. в присутствии детей в классе обвиняли Корничук в том, что она все это придумала, чтобы отомстить за второе место на конкурсе. К моему большому разочарованию, подобные случаи не были исключением. И это еще тоже не все. Потому что выясняется, что, собственно, само-то уголовное преследование было начато после того, как собрался педсовет школы. Он единодушно проголосовал за то, чтобы Анатолий Рябов обратился в органы, чтобы защитить его от необоснованных преследований матери девочки. Решение этого педсовета было подделано. И Якупов отнес совсем другое решение, в котором, наоборот, рекомендовалось девочке обратиться в следственные органы. Об этом пишут довольно много участников форума. Я проверяла, судя по всему, это так и есть. Потому что именно когда это вылезло, педсовет возмутился, и Якупов выгнали из школы. И Якупов ушел из школы. Пришлось ему это дело оставить. Но в промежутке творились совершенно ужасные вещи, потому что пришлось уйти вот этой вот самой Саласкиной. Очень было страшно, я думаю, многим преподавателям выступать в защиту Рябова, потому что там девочки дали ОМОН для охраны. Все это я представляю, как страшно было многим в условиях, когда крепкий хозяйственник Якупов путинского разлива, ну, со всеми причитающими отсюда вещами, пытается в школе доказать, что 2×2 – это 17. И это еще вы будете смеяться, не все. Потому что есть некая Анна Левченко, помощница Астахова, большой знатный борец с педофилией, который Якупов, когда все это началось, пишет фантастическое заявление о том, что Рябов ему угрожал, что он, Якупов, уехал из города, опасаясь за свою жизнь, что у Рябова денег 1,5 миллиона, имеется в виду, видимо, те 1,5 миллиона, которые нищему профессору, продавшему свою дачу, собрали ученики, чтобы он внес залог. И вот от этого уже веет верстом, враньем за версту, потому что трудно доказать, там, трогал учитель девочку или нет, но что учитель бедный, выйдя под залог, а не звонил с угрозами крепкому хозяйственнику и девочкам, которым под этим предлогом представили охрану. Это уже видно невооруженным взглядом, хотя бы потому, что тогда бы эти угрозы были записаны. Но вы будете смеяться, и это еще не все. Потому что Анна Левченко все это публикует с какими-то дикими комментариями по поводу там проклятого педофила Рябова и так далее. Дальше она начинает требовать доказательств. А доказательств нет, и в конечном итоге Якупов, который ей звонил и благодарил, через 2 месяца стал грозиться вызвать ее в суд. Его адвокат начал принимать меры к розыску этой бедной Левченко, и теперь она уже его не поддерживает. Вот фантастическая история. Да, я там даже не буду приводить массу других деталей, которые вот... Это очень важно, что дьявол сидит в деталях. Потому что обычно, когда люди врут, они врут стандартно и с помощью каких-то гнусных клише. Я даже для интереса зашла на форум, посвященный аресту Плетнева. Да, там тоже выдвигалась масса конспирологических теорий, что типа это проклятые американцы посадили Плетнева, и вообще это тайские мальчики совратили Плетнева, там у них в Таиланде все такие, а и вообще это злоумышление против великой России, но там это было с такими мерзкими, такими смешными, такими казенными фразами. Здесь все эти преподаватели, все эти ученики настолько живо описывали все, что происходило в классе Рябова, как он относится к своим ученикам, он один из лучших учителей, что вот этот проходной двор, вот эти фрукты на столе, которые все время там были, то, как ни один из преподавателей школы не согласился пойти в суд, только 2 дали показания следователю. Один зам Якупова, другая госпожа Макарова, которая, значит, рассказала в суде, что вот однажды Рябов проживал вместо гостиницы в одной квартире с ученицей во время конкурса, но, правда, потом оказалось, что ученица была с мамой, а в квартире проживали, потому что она была трехкомнатная, и в ней был рояль. Ну, так, не в очко, а в преферансе, не выиграл, а проиграл. А вот, и настолько четкие опровержения даются сторонниками Рябова на очень, мягко говоря, нечеткие обвинения девочек. И можно себе представить вообще, что ждет эту девочку с ее, мягко говоря, сбалмошной матерью. Судя по всему, ситуация-то вырвалась из-под контроля. Судя по всему, Якупов-то ожидал, что Рябов просто так перепугается, так ужаснется, так будет ему омерзительно, что он просто уйдет. И он действительно сначала ушел. Но потом в интернете поднялась такая волна в его поддержку, которая, естественно, Якупов счел организованной самим Рябовым, хотя сам Рябов не знал, как интернетом пользоваться, что Рябов решил вернуться. И тогда всем участникам этой омерзительной истории, у которых не было вообще ничего, пришлось, да, подключать всякие свои связи, которые они, видимо, имели. И самое, вот в этой истории меня две вещи поразило. Первое, конечно, заключалось в том, как... как в нашей стране правосудие разболтано до такой степени, что даже не очень высоко стоящий в иерархической лестнице человек, но просто который знает, как уметь обращаться с этой системой, при наличии злой воли может сделать необыкновенно злые вещи. Потому что что случилось с Рябовым, это страшно себе представить. Вы представляете, 65-летнего человека сначала в тюрьме. Потом по всем каналам педофил, педофил, педофил. Попробуй отмойся. От этого же не отмоешься. Каждый же думает, ну, вдруг он там все-таки кого-то трогал. В конце концов, преподаватель всегда трогает. И второе. Насколько едины оказались ученики, преподаватели школы, что они смогли отстоять своего коллегу. Но если бы у нас были такие избиратели, ребята, у нас бы в России все было по-другому. 985-970-45-45. Парочка вопросов. Очень замечательная история. Я рекомендую всем прочесть интервью господина Ашуркова, бывшего менеджера Альфа-групп, который ушел на работу к Навальному. Блестящего менеджера, вернее, скажем так, Фридман предложил ему уйти, потому что Ашурков сотрудничал с Навальным, и, понятно, это представляло риски для бизнеса Фридмана. Никаких претензий к господину Фридману, человек должен зарабатывать, бизнесмен должен зарабатывать деньги, а не заниматься спасением мира. Но потрясающий случай, когда у нас впервые... На сторону оппозиции становится не человек, которого выгнали из власти, ну, хотя бы тот же Немцов или Кудрин, а не бизнесмен, который пострадал, как Чичваркин, и даже Ходорковский, хотя Ходорковский отдельная история, а просто суперуспешный человек, который делал отличную карьеру менеджера и вдруг решил заняться политикой. Правда, есть еще предыдущий случай человека, который на деле сделал то же самое, но только не политикой занимался, а вел себя достаточно либерально. Это Александр Лебедев. Да вот тоже в его действиях по поддержке «Новой газеты» и так далее по крайней мере, не было никакой личной заинтересованности. Вот человек так решил не потому, что у него было что-то плохо. Но мне кажется, это очень симптоматичные вещи. И потому что, я уже говорила об этом, у нас, несмотря на затухание протеста, у нас все больше и больше, людей, которые выходят на площадь. И совершенно правильно, потому что 90% людей, которые выходят на площадь, это занятые люди. Они не собираются выходить на площадь по любому поводу. Они не толпа. Они не какой-то инструмент, который будут юзать политики, которых они, кстати, не очень любят. И мы видим, что идеологическая ситуация все-таки обостряется. И я по этому поводу хочу рассказать последнюю замечательную историю. Я ее часто люблю, но время от времени рассказываю. Эта история случилась во времена династии Цинь в 2007 году до нашей эры. При императоре Эрши, это был последний представитель этой династии, весьма слабовольный, И при дворе всем заправлял евнух Джао Гао, и однажды он решил проверить, кто ему предан, а кто ему нет, и он привел во дворец оленя и сказал, что это лошадь. И вот те, кто сказали, да, это лошадь, были возвышены, а те, которые сказали, что это олень, казнены. А вот мне очень интересно, что сейчас у нас происходит некое идеологическое размежевание, и что уже действия власти, да, они там не предусматривают там, модернизации, реальных перемен, они предусматривают довольно четкое разделение людей на своих и чужих. И есть такой сигнал опознавательный, свой ты или чужой. Ты называешь оленя лошадью, или ты называешь оленя оленем. Вот если ты называешь оленя оленем, то ты сволочь, говоришь по указке из Госдепа, дискредитируешь вертикаль власти. Вот олень – это лошадь, и выборы президента были честными и демократическими. А все, кто говорит иначе, не верен евнуху Джао Гао. Олень – это лошадь, в Астрахане на выборах победил Столяров, а кто говорит иначе – агент Госдепа. Агент олень – это лошадь, патриарх Кирилл не отнимает часов, не отнимает квартир, не носит дорогих часов, а кто говорит иначе, вот он злобствует из-за активной социальной позиции РПЦ и поддержки Владимира Владимировича Путина. Олень – это лошадь, и новоиспеченный губернатор Волгоградской области Баженов летал в Испанию, в Италию на католическую Пасху обмениваться опытом. А кто говорит, что он летал на пьянку в честь своего дня рождения, тот предатель Родины или либераст. И вот эта вот система переименований, она очень серьезная, потому что да, как у нас называется как у нас называется теперь сырьевой придаток? Энергетическая сверхдержава. Как у нас теперь называются свободные выборы? Оранжевая революция. Долой тех, кто хочет оранжевой революции в нашей энергетической сверхдержаве. И вот это, собственно, мы видим, как власть сопротивляется. Вот не случайно недавно, помните, педагог Татьяна Иванова, которая обвинила Наталью Назарову, начальницу отдела образования в Питере, что та, как та требовала поделать выборы. Назарова подает в суд и пытается выиграть. Почему власть это делает? Потому что это разделение на свой-чужой. Вы называете оленя оленем или вы называете оленя лошадью. И самое интересное, что это такая тактика, которая может обернуться против вас же, потому что в тот момент, когда все назовут оленя оленем, произойдет что-то очень неприятное для режима, который пытается называть его лошадью. Всего лучшего. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».